ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये Хотел поговорить сегодня немного о природе веры и сомнений и о том, какую роль то и другое играет в духовной жизни. Я поэтому прочту 40 стих из 4 главы Бхагавад-гиты, который называется «Гьяна-йога» или «Йога-знание». «Абьясча срададанасча» Samshayatmavinasyati nayam lokosti na paro nasukam samshayatmana Abhyaha Невежда Ча И Асрададханаха
Человек, не имеющий веры
Ча И
Самшая
Сомневающийся. Атма.
Атма.
Человек.
Человек.
Винашьяти.
Винашьяти.
Падает.
Падает.
На. Не.
Не.
Аям.
Аям.
В этом.
В этом.
Локаха.
Локаха.
Мир.
Мир.
Асти.
Асти.
Существует.
Существует.
На.
На.
Ни.
Ни.
Параха.
Параха.
Следующее.
Следующее.
На.
На.
Ни.
Ни.
Сукхам.
Сукхам.
Счастье.
Счастье.
Самшая.
Самшая.
Для сомневающегося.
Для сомневающегося.
Атманаха.
Атманаха.
Человека.
Человека.
Перевод. Прочитаю предыдущий стих также. Some can translate it, but I just probably because he doesn't understand any word of Russian. Я прочитаю предыдущий стих так же, чтобы было понятно, о чем идет речь. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его, и когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. И в этом стихе говорится, но невежественные, неверующие люди, которые сомневаются в словах Бога откровенных писаний, не способны обрести Бога, они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в ином. Комментарий. Из множества священных писаний лучшим является Бхагавад-гита. Только люди... Подобные животным не знают, о чем говорится в священных писаниях, и не верят в них. Есть такие, кто даже знает содержание священных писаний и цитируя их, на самом деле не верит тому, что в них написано. А среди тех, кто верит в слова священных писаний, таких как Бхагавад-гита, есть много людей, которые не верят в существование Верховного Господа Шри Кришны и не поклоняются Ему. Такие люди не способны даже приблизиться к сознанию Кришны. И поэтому их неминуемо ждет падение. Из всех категорий людей неверующие скептики лишены возможности развиваться духовно. Люди, не верящие в Бога и в Его Слово, не имеют ничего хорошего ни в этом мире, ни в ином. Поэтому надо с верой следовать указаниям священных книг, стремясь обрести духовные знания. Только тогда мы сможем выйти за пределы материи и постичь природу души. Итак, люди, которых одолевают сомнения, не способны достичь духовного совершенства. Поэтому следует идти по стопам великих святых и ачарий, принадлежащих цепи духовных учителей. Тогда только наша жизнь увенчается успехом. Хотел, чтобы мы сегодня вместе немного подумали над тем, какова природа веры. Вера – это способ постичь неизвестное всегда. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что если у человека нет веры, он заведомо лишает себя возможности понять что-то нетривиальное. Все то, что доступно нашему опыту так или иначе, доступно опыту, и в этом нет ничего особенного. Человек проживает свою жизнь с опытом, который доступен его чувствам. Но для того, чтобы выйти за пределы своего ограниченного существования или своего мира, человеку обязательно нужна вера. И вера всегда слепа. Здесь Шрила Прабхупада делает различие между верой, основанной на шастрах, и просто верой. Но в любом случае вера есть вера. Вера значит, я верю в что-то, что я еще не знаю. И вера это всегда шаг в неизвестный. Но в сущности, если мы подумаем, то все люди так или иначе верят во что-то. Есть люди, которые не верят в Бога. Есть люди, которые верят в Бога. И то, и другое вера. Просто одни люди говорят, вы верите, а мы ни во что не верим. А на самом деле, одни люди верят в то, что Бога нет, другие люди верят в то, что Бог есть. И то, и другое в равной степени недоказанные предположения. Можно пытаться сравнивать, чья вера лучше. Но в любом случае нужно ясно понимать, что и то, и другое всего лишь вера. Потому что Бог не открывает себя чувством всех и каждого. Он сам говорит в Бхагавад-гите, «Ахам пракашам сарвасья йога майя самавритаха». Я оставляю за собой право не открывать себя всем и каждому. Однажды человек задал вопрос. Вы же не знаете наверняка, что Бог есть. Разумно ли это строить свою жизнь на недоказанном предположении? Но на самом деле точно тот же самый вопрос можно задать этому человеку, который спрашивает это. Вы же не знаете наверняка, что Бога нет. Разумно ли строить свою жизнь на недоказанном предположении? И то, и другое в равной степени недоказанная вещь. Нужно просто попытаться понять, по крайней мере, в пределах нашего разума или нашего опыта, что лучше. Если уж говорить о вере, то можно взвесить, какой образ жизни ведет человек, у которого есть вера, и какой образ жизни ведет человек, у которого нет веры. Заведомо всегда человек, у которого есть что-то святое в жизни, он живет лучшей жизнью. И у него есть шанс понять что-то большее. Еще раз, вера – это всегда способ выйти за пределы своего ограниченного опыта. Потому что если у меня не будет веры в нечто высшее, я останусь в пределах этого ограниченного опыта. И в конечном счете я буду жить обычной жизнью. Мы сейчас проезжали по Лондону накануне субботы. Толпы людей со стаканами пива. И, как правило, люди, которые живут обыденной жизнью или обыденным опытом, их опыт приводит к тому, что их сознание все больше и больше сужается. И в конечном счете, если человек не верит в Бога, то он начинает нарушать все возможные принципы. Он живет ради самого себя. Он пытается построить мир, который крутится вокруг него. И в этом мире, где он должен находиться в центре, он, вольно или невольно, неминуемо причиняет боль другим живым существам. И в результате этого его жизнь или уровень его жизни становится все ниже и ниже и ниже. И если такой человек живет такую жизнь, он проживает достаточно сложную, тяжелую жизнь, причиняет боль другим, и вдруг оказывается, что Бог есть, это будет большая неожиданность для него. Так. Наоборот, если человек живет хорошей жизнью, он верит во что-то возвышенное, он живет возвышенной жизнью, он причиняет, он делает что-то хорошее для других, и вдруг оказывается, что Бога нет. Ну, он ничего не потерял в жизни. Просто прожил хорошую, чистую жизнь. Так. В любом случае, то и другое вера, Но здесь речь идет о том, что в конце концов, если человек думает как следует над словами священных писаний, он может найти веру внутри. Суть в том, что вера не должна быть навязана нам извне. В сущности, человек, который слушает о Боге, его сердце откликается навстречу. Люди, которые даже ничего не знают о Боге, все равно верят в Бога. Во всех местах, а где бы люди ни жили, они верят в Бога. Дети все молятся Богу. Я родился в Советском Союзе, где никто не верил в Бога. Меня никто не учил верить в Бога. Все говорили, что Бога нет. И тем не менее, когда я был маленьким мальчиком, я молился. Кому непонятно, кому. Я не знал, кто он такой, зачем, почему, но я все равно молился. И вера в конечном счете, если мы будем думать над словами священных писаний, находит отклик внутри. Это нечто, с чем наше сознание или наше сердце соглашается и навстречу чему наше сердце открывается. В сущности, человек должен попытаться найти веру внутри, потому что то, что написано здесь, это отражение опыта людей, прошедших по духовному пути. Вера, которая изложена в словах священных писаний, она всегда так или иначе основана на чем-то опыте, на глубоком опыте счастливой жизни. В конце концов, мы все с вами ищем полноты счастья. Эта полнота приходит только тогда, когда мы соединяемся с полным целым или с чем-то совершенным. Без этого мы не можем быть по-настоящему счастливыми. Но есть, разумеется, другая категория веры. Вера, навязанная нам, или вера, которая только скрывает наши сомнения. Как здесь Кришна говорит, что человек, у которого есть сомнения в существовании Бога, в духовном пути, в необходимости духовной практики, такой человек в конечном счете теряется в этом мире. Потому что сомнение – это паралич разума. Сомнение – это состояние, когда человек не знает, каким путем ему пойти, что ему сделать, когда его разум раздвоен, когда он не знает, что ему нужно делать, и у него нет силы ничего сделать. И в этом состоянии человек не может быть счастливым. Кришна говорит, сам саятма винашати, если у человека есть только сомнения, ничего кроме сомнений, то он теряется в этом мире. И некоторые люди находятся в этом состоянии сомнений. С одной стороны, у них есть какой-то проблеск веры, они думают, может быть, он есть, может быть, мне нужно что-то делать. В конце концов, у любого человека есть потребность выйти за пределы своего ограниченного опыта, пойти дальше. Каждый человек хочет счастья, каждый человек стремится к чему-то. Но с другой стороны, если у меня есть сомнения, я чувствую, что я скован, я не могу двинуться. Я думаю, я сделаю один шаг, а может быть, я потеряю что-то. Я отправлюсь этим путем, духовным путем, а может быть, так или иначе, я не смогу найти чего-то очень ценного другого. И человек раздвоенный или расщепленный этими сомнениями, не может сделать шага ни туда, ни сюда. Человек, измученный своими сомнениями, всегда несчастный. Поэтому Кришна говорит, для такого человека нет счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Если человек просто невежественный, если он ни о чем не думает, он, по крайней мере, в этой жизни может быть счастлив. Он выпил как следует, и ему хорошо. И никаких сомнений у него нет, и все у него прекрасно. Шримад-Бхагаватам говорится, что если человек довел свое сознание до состояния свиньи, он может быть полностью счастлив. Его состояние сознания вполне цельное. Но человек, который с одной стороны хочет верить во что-то, а с другой стороны сомнения мешают ему куда-то пойти, он несчастен. И обычно у людей есть два способа обращаться с этими сомнениями. Либо люди, измученные этими сомнениями, отвергают все и выбирают обычный путь. И говорят, сами ничего не знают, сами ссорятся друг с другом, непонятно что, и они бросают все и уходят опять в низший путь. Либо люди пытаются заглушить свои сомнения или закамуфлировать свои сомнения под веру, замаскировать их. Есть категория людей, для которых вера – это способ забыть, что у них есть сомнения. Это так называемые фанатики. У них горящие глаза, они с горящими глазами бегают и говорят, моя вера самая лучшая. Они постоянно пытаются всем это доказать, постоянно спорят с кем-то, говорят, моя вера лучшая, твоя вера плохая. Они ссорятся друг с другом, как только могут. Но все это, в конечном счете, доказательство того, что они сами толком не верят. Так называемые религиозные фанатики или люди с горящими глазами, это люди, у которых сомнения загнаны куда-то под ковер, в глубину сознания. В конце концов, есть только третий способ, правильный способ пытаться разобраться со своими сомнениями, а сомнения неизбежны в каком-то смысле. Человек должен попытаться думать. И не просто думать сам. Человек должен прибегнуть к опыту других людей, у которых есть реальный духовный опыт, и послушать тех, кто объясняет духовную науку. Человек должен слушать духовного учителя, человек должен слушать Бхагавадгиту и думать. Сила Дживы Госвами говорит, что есть три вида сомнений, которые мучают человека. Прежде всего, с самого начала человек сомневается о том, является ли, есть ли Бог. В конечном счете, есть Бог или нет. Нужно ли мне его познать? Потому что мы все ищем какого-то знания. Так мы все пытаемся понять что-то. И у человека возникают эти сомнения, есть ли Бог как объект познания. Маленькая ограниченная душа ищет совершенство. И искать совершенство значит пытаться понять совершенное целое, которое есть Бог, абсолютная истина. И Шрила Дживы Госвами говорит, что такие сомнения уходят от человека в процессе слушания. Он слушает священные писания, он читает Бхагавад-гиту, и в какой-то момент он понимает, так оно и есть. Иначе быть не может. Что-то внутри откликается на все то, что говорится. Конечно, как же иначе? Бог есть, иначе откуда все это взялось? Откуда взялся весь этот мир? Откуда я появился? Откуда появилось мое... Естественно, понятно, что я появился случайно в результате случайного столкновения молекул. Так, но к молекулам нужно было очень долго сталкиваться, чтобы мы с вами появились. Это абсолютно абсурдное и нелепое предположение. Та степень сложности, которая заложена в одной живой молекуле, она невозможна в результате случайного столкновения. Так, случайно ничего сложного не появляется. Никакие эволюционные процессы сами не происходят. Сами происходят только процессы деградации. Это мы знаем, это происходит. Но так или иначе, человек, если он достаточно долго слушает, он понимает, что есть некая абсолютная истина, потому что иначе быть не может. Потому что без абсолютной истины, без Бога, который есть источник всего сущего, источник всего этого мира, мир потерял бы смысл. А мы все ищем смысл. Так, это первый вид сомнений. Сомнение в том, есть Бог или нет. Так, второй вид сомнений, тоже вполне разумный. А нужен он мне или нет? Нужно мне за ним идти. В конце концов, есть много других вещей, которыми я могу заниматься в этом мире. Есть много других вещей, которые я могу познавать или постигать. Есть много других интересных путей. Так, есть множество разных эзотерических способов расширения своего сознания. Есть Дон Хуан с его грибами. Есть много других способов. Нужен мне Бог или нет? Это второе сомнение. И Дживы Госвами говорит, что человек избавляется от этого вида сомнений по мере размышлений. Просто слушая, я понимаю, Бог есть. Размышляя, я начинаю понимать, Он мне нужен. Я должен к Нему приблизиться, Он мне нужен. Это в моих интересах. Сейчас я покинут, я скитаюсь здесь, в этом мире. И покинутый, скитающийся, забытый, я не могу быть по-настоящему счастливым. Смысл человеческой жизни в том, чтобы становиться ближе к Нему. И это приходит в процессе того, как я размышляю, думаю, медитирую, как я погружаюсь глубже в свое сердце. Но все равно остается третий вид сомнений. И третий вид сомнений, самый сложный или самый опасный. Третий вид сомнений заключается в том, а смогу ли я до него дойти? Для меня ли это? Так. Достигну ли я чего-то на этом пути? Потому что иногда вначале человек, исполненный энтузиазмом, с огромной верой, энтузиазмом, стремится куда-то, но очень скоро он думает, да, куда ты рвешься? Может, стоит жить обычной жизнью? Смогу ли я дойти до этого? У кого-то были такие сомнения? Хорошо, я понял, Бог есть. Я понял, Он мне нужен. Но все равно остается сомнение. А я-то доплетусь до Него. И Сила Дива Госвами говорит, что это сомнение рассеивается, когда человек доходит до Бога. Тот момент, когда это сомнение уходит от Него. От первых двух видов сомнений можно избавиться в процессе слушания или в процессе размышлений. Но третье сомнение уйдет только тогда, когда я окажусь лицом к лицу к Нему. Когда я увижу Его, когда я почувствую Его, когда я получу реальный живой опыт общения с Ним. Но в любом случае, путь есть путь. И человек должен когда-то начать этот путь. Человек должен сделать первый шаг. И сделав первый шаг, он должен сделать второй шаг. И когда он сделает много шагов, он поймет, что в конце концов, сам по себе путь дает ему огромное удовлетворение и счастье, смысл. Потому что все то, что было до этого, было блуждание по каким-то кругам, когда я не выходил за пределы чего-то обыденного. Тогда как сейчас я получаю нечто очень важное. И тут очень важно понять, каким образом человек по-настоящему может найти крепкую веру в самом себе. Без крепкой веры, еще раз, человек парализован. Человек не может пошевелиться, не может сделать ни шага на духовном пути. И тут совет древних ведических священных писаний заключается в одном, что в конце концов человек может избавиться от всех сомнений, найти самого себя, найти очень многое в глубине своего сердца. В конце концов, счастье в глубине своего сердца, если он будет слушать. Причем слушать людей, у которых есть глубокий духовный опыт. И есть четыре правила из Падма Пураны, которые объясняют, как нужно слушать, чтобы достичь успеха. В Падма Пуране есть любопытная история, прославляющая Шримад Бхагавату. Шримад Бхагавата, мы знаем, это священное писание, которое настаивает на том, что весь духовный опыт от самого начала, первого проблеска веры до конкретного общения с Богом человек может пройти просто благодаря слушанию Шримад Бхагавата. Это откровение, которое получили великие мудрецы в процессе своей медитации. Это откровение они принесли нам. И по мере того, как человек слушает, он переходит в другую сферу существования. Шримад Бхагаватам – это дверь в иной мир. Это дверь в иной опыт. И с самого начала там говорится, что все от начала до конца основано на слушании. Просто слушая, человек может обрести все. Не нужно заниматься какой-то чрезвычайно сложной йогой, как некоторые люди пытаются обрести мистический опыт сложными способами. Бхакти-йога очень легкая по форме. Человек слушает, и в результате слушания Бог, который находится в нашем сердце, а Бог уже в нашем сердце, начинает помогать нам изнутри. Он включается в этот процесс. Мы обратили внимание на Него, мы начинаем слушать о Нем, и так как мы начинаем слушать о Нем, Он включается в работу, и Он начинает очищать наше сердце и помогать нам изнутри. Бхакти-йога основана на том, что мы не просто своими силами пытаемся доковылять до Бога, доползти до Него, так или иначе схватить Его. Мы полагаемся на Его собственную помощь, и все это начинается со слушания. Но возникает вопрос, как нужно слушать, потому что многие слушают, но не все слышат. Однажды в Будде подошел человек и сказал: великий учитель, я слышал, ты много всего знаешь. Открой мне истину. Будда посмотрел на него, царь был богатый, из очень состоятельной семьи, из царского рода. Будда посмотрел на него и сказал: я тебе ничего не скажу. Тот говорит: почему? Тот очень удивился этому обращению с собой, потому что он подумал: я же богатый, а все эти саду, они ищут богатых последователей. Будда сказал: потому что ты все равно ничего не услышишь. Я могу тебе сказать, но ты ничего не услышишь. Он сказал, что есть четыре вида слушателей. Он говорит, что первые подобны дырявому горшку. Они слушают, и в одно ухо входят, и с другого выходят. Ничего внутри не задерживается. Их сознание, как дырявый горшок, сколько туда ни лей, все будет вытекать. Вторые, они подобны горшку без дырки, но повернутому вверх дном. И сколько в него не лей, тоже ничего не вольется. Потому что он поставил заслон. Человек, когда слушает, он может поставить заслон в своем сознании. Гордыня выступает этой стенкой. И все слова отскакивают от этого. Кто-то такой, что мне говорит, я лучше знаю. И Будда сравнил это с горшком, который повернут вверх дном. Есть третья категория слушателей. Их сознание тоже подобно горшку. И там нет дырок. И он повернут вверх горлышком. И тогда можно налить воду. Но, к сожалению, там внутри очень много мусора. И когда наливаешь воду в горшок, где много мусора, что с водой случится? Вода станет гнилой. Сколько бы ни лей туда воду, она все равно просто будет гнить там, потому что там уже есть мусор. Сказал, ты к третьему типу относишься, поэтому я говорю. Есть, естественно, четвертая категория, идеальная категория. Человек, который готов услышать, и не просто услышать, который готов принять это внутрь, и готов сделать так, чтобы то, что он услышал, поменяло его жизнь, направило его куда-то. И в Падма-Пуране есть интересная история, связанная со Шримад-Бхагаватам, где рассказывается о том, как Шримад-Бхагаватам слушали разные люди. И среди всех слушал один грешник. Все остальные слушали, ничего с ними не случилось. И только грешник получил благо. Когда грешник послушал все, то спустился в воздушный корабль из духовного мира, его забрали туда. Рассказчик Шримад-Бхагаватам сказал: подожди, сколько нас слушало туда? Почему только одного забрали? И посланники из духовного мира сказали, что все слушали, но слышал только он. Потому что все остальные не слушали, но никто не дал себе труда думать над этим. Все остальные слушали, но все оставалось по-прежнему, потому что никто не пытался с помощью своего собственного размышления переварить то, что он услышал. Они произносят интересный стих, где описывается, каким образом нужно слышать или слушать Священное Писание, чтобы Священное Писание превращалось в нашу жизнь, чтобы оно давало нам реальный конкретный опыт. Там говорится, что есть четыре условия или четыре способа, четыре обстоятельства, которые помогают услышать правильно. Первое – висвасо гуру вакишу. Это значит, у человека должна быть вера или уверенность в том, что слова духовного учителя, слова, исходящие из чистого источника, правильны. Первое предварительное условие – вера или доверие. В конечном счете доверие к личности. Доверие к цельности человека или к тому, что он не пытается обмануть меня, не пытается получить от меня что-то, взять от меня что-то. Второе условие – это свасмин динатва бамана. Свасмин динатва бамана значит, что одновременно с этим человек должен внутри ощущать себя очень смиренный. Потому что гордыня все время... Гордыня – главный заслон. Гордыня – то, что мешает человеку научиться чему-то. Гордыня — это представление внутри себя того, что я знаю лучше. Я сам знаю. Я сам понимаю все. Мне не нужно ничего другого. Но человек может научиться, только если он чувствует внутри смирение. В ведической культуре этот принцип очень последовательно проводится. Там говорится, что знание, подобно воде, всегда течет только вниз. Для того, чтобы человек мог обрести знание, он должен поставить себя внизу и поставить источник знания наверху, потому что только сверху вниз знание может прийти к нему. Поэтому следующее условие: человек не должен изнутри гордыней заслонять себя от чего-то, что очень важно для него, что может по-настоящему поменять его жизнь. И третье условие, не менее важное: манадоша джая чайва. Это значит, что человек должен также победить пороки своего собственного ума. И главный порок нашего ума – это неспособность сосредотачиваться. Главный порок нашего ума – это то, что ум постоянно скользит. Это то, что ум склонен брать только поверхность. Это то, что ум постоянно хочет чего-то другого. То, что уму быстро все прискучивает. И он не способен сосредоточиться ни на чем. На самом деле, это отсутствие сосредоточенности – самая главная беда человека. В ведической культуре изначально люди придавали огромное значение именно этой простой способности человека – сосредотачивать свой ум на чем-то одном. Потому что, когда ум рассеянный, он теряет силу. Рассеянный ум не имеет интереса ни к чему. Ему нужен его главный интерес, главный смысл человека, существования человека с рассеянным умом, постоянно менять свои занятия. Ему сразу же все надоедает. Что бы он ни делал, ему сразу хочется делать что-то еще. И такой человек, не понимая, скользя по поверхности, не может найти интереса ни в чем. Интерес приходит, когда человек по-настоящему с помощью сосредоточенного ума может погрузиться куда-то. И поэтому там говорится, что человек должен победить этот порог своего ума. Он должен стараться так или иначе развивать способность к сосредоточению, потому что без способности к сосредоточению он не сможет проникнуть никуда глубже. И, наконец, третье обстоятельство, или четвертое условие для того, чтобы слушание приводило человека к успеху в конечном счете. Это то, что, слушая, я должен очень внимательно следить за тем, что мне говорят. Имея веру, имея смирение, победив главный порог своего ума или рассеянность, я должен направить все внимание своего ума на то, что мне говорится. Потому что духовная наука – это наука, у нее есть своя логика, я должен направить свой интерес, который у меня есть, на духовные темы. Я должен внимательно слушать, не отклоняясь от этого, тому, что мне говорится. Тогда только, в этом случае, если я буду слушать Шримад-Бхагаватам таким образом, если я буду слушать истории Шримад-Бхагаватам именно так, я смогу по-настоящему поменять свою жизнь. И вместо фанатичной или слабой веры, или вместо сомнений, у меня внутри появится настоящая подлинная вера, которая сможет привести меня из того места, где я нахожусь сейчас, в духовную реальность. Я смогу пройти эту пропасть или перепрыгнуть через эту пропасть, которая сейчас отделяет меня от духовного мира. Так или иначе, я хотел сказать несколько слов по поводу того, насколько важна вера в духовной жизни. И по поводу того, насколько важно не пытаться просто механически избавиться от сомнений, но обрести глубокую веру внутри своего сердца. обрести эту веру в самом сердце. На основании ведических писаний, на основании Бхагавад-гиты я попытался рассказать немного об этом. Я всякий раз, когда приезжаю сюда, вижу новые лица, которых я не видел до этого. Все время приходят какие-то новые люди, какие-то люди уходят. Я не очень понимаю, о чем нужно говорить. Нужно мне идти куда-то вглубь или мне нужно начинать с самого начала. Но я попытался сказать что-то, что может быть интересно всем. И буквально еще два слова об этих двух видах веры. Вера есть у человека внутри. И правильный путь, как я пытался рассказать, заключается именно в том, чтобы найти веру внутри, а не пытаться загипнотизировать самого себя. Есть другой способ, о котором я тоже говорил, это так называемая насильственная вера. И насильственная вера, она постоянно нуждается в накачке. Что-то вроде гипноза. Когда человек под гипнозом, под влиянием харизмы какого-то лектора или под влиянием некой идеологической накачки находит состояние квази-веры внутри. И даже эта ложная вера дает человеку очень много. Вера — это выход в другую реальность. Вера дает огромную энергию. Мы помним, как в начале Советского Союза, когда у людей была вера, люди готовы были все, что угодно делать, ослепленные этой верой. Но, тем не менее, эта вера, если она ложна, если она навязана мне изнутри, если она постоянно нуждается в какой-то накачке, она долго не держится. И речь не об этом, речь не о том, чтобы внушить себе что-то, не о том, чтобы ослепить себя, не о том, чтобы стать слепым последователем и фанатиком. Речь о том, чтобы найти корни этой веры, настоящей веры внутри себя. В том, чтобы очистить свое сознание, и в этом чистом сознании, в конце концов, сначала найти сокровище веры, а опираясь на этот фундамент веры, построить здание духовного опыта, настоящего подлинного духовного опыта, которые можно построить только на фундаменте настоящей веры. Ну вот, собственно, в двух словах то, что я хотел сказать по поводу этого стиха. Может быть, есть какие-то вопросы? Да.
Вы сказали, что есть люди, которые имеют сомнения. Вот я нашел себя во всех этих людях. Единственное, меня беспокоит вопрос, а есть люди, у которых нет сомнений? Помимо тех, которые уже вот прям лицом к лицу с Кришной.
Есть сомневающийся человек, и есть человек, у которого есть сильная вера. И когда у человека есть сильная вера, а сомнения могут иногда приходить, потому что сомнение, что такое сомнение? Сомнение, в конце концов, это результат каких-то желаний. Это результат прошлых самскар, прошлых впечатлений, прошлой кармы. Кришна говорит, что человек хранит сомнения глубоко в сердце, как нечто самое ценное. Потому что сомнение – это то, что дает ему право не заниматься ничем хорошим в этом мире. Сомнение, а что, ничего нет, все хорошо, отстаньте от меня. Поэтому человек хранит сомнения как драгоценность. Он не хочет отказываться от своих сомнений, потому что он понимает, что если он вдруг поверит, то вера обязывает его к слишком многому. Жизнь его сразу станет тяжелой. Тогда как если есть сомнения, то жизнь гораздо легче. Всегда можно оправдать себя, всегда можно сказать, а все нормально. Не нужно быть фанатиком и так далее. Но, как Кришна здесь говорит, сам Шаятма Винашати, такой человек в конце концов деградирует. Если у человека есть сомнения, он не избавился от сомнений. Если он держится за свои сомнения сознательно, то он будет идти вниз, 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 вниз. Поэтому гораздо лучше, если у человека есть вера, и эта вера будет очень прочным фундаментом его жизни. Эта вера даст ему энергию, даст ему силы, даст ему возможность действовать. На санскрите сомнение имеет очень интересную этимологию. Самшая. Сам значит, приставка сам значит как в санкиртане. Полностью, абсолютно, совершенно. Шая значит сон. Самшая значит полный сон разума. Когда разум спит, и человек плывет по течению. Жизнь его куда-то идет, ведет. У него есть какая-то карма. Эта карма его куда-то ведет, и он идет за этой кармой, и думает, а все нормально. На самом деле разум, который дан нам Богом для того, чтобы преодолеть пределы своей обусловленности, выйти за пределы своей обусловленности, спит, пока у человека есть сомнения. Потому что он не делает ничего, помимо каких-то инстинктивных реакций на карму. Люди живут на основании рефлексов. И, в общем-то, чтобы поменять что-то в своей жизни, выйти за пределы своей кармы, человек должен избавиться от сомнений. В тот момент, когда он избавляется от сомнений, разум просыпается, он думает, что я делал до этого. На самом деле, те, кто пережили этот удивительный опыт пробуждения веры, они реально оглядываются назад и думают, я спал до этого. Всю предыдущую жизнь я проспал. Я просто делал что-то как во сне, в тумане. И именно это и происходит. Поэтому человек должен проснуться как можно скорее. Блаженный Августин, у него есть хорошее сравнение. Он говорит, что утром, когда человек уже не спит, но еще и не проснулся, когда он находится в промежуточном состоянии, ему хочется все время уснуть, правильно? Он вроде уже знает, надо просыпаться, уже утро, и уже там что-то такое происходит, но он говорит, еще немножечко проспит, еще чуть-чуть. И хотя внутри он знает, надо проснуться, когда я бодрствую, мне лучше. Но с другой стороны, он говорит, да? Поспи немножко еще. Куда ты спешишь? Тебе хорошо, поспи. И человек в состоянии сомнения, он ни там, ни там. Он уже не спит, но еще не бодрствует. И поэтому иногда он говорит, да ладно, ты мне поспи. Куда ты? Всегда успеешь проснуться. Потом в какой-то момент он пытается опять проснуться, потом опять засыпает. Так протекает его жизнь между тем и другим состоянием.
Именно с вами есть, в общем, люди, которые... Нет, те, которые не пытаются.
Что делать, когда рассеянного человека?
Рассеянный человек должен научиться не быть рассеянным.
Как?
На самом деле, ум тренируется. Точно так же, как тренируется наше тело. Мы можем тренировать наши мускулы. Точно так же мы можем тренировать наш ум. Мы просто привыкли жить в состоянии рассеянном. И нам кажется, что это самое лучшее состояние. Но на самом деле человек может тренировать свою способность сосредоточения. Есть любопытная история. Был биолог один, знаменитый, его звали Агассиз, французский биолог. И у него был особый метод учить своих студентов. Он учил примерно так. Он вызывал студента, запирал его в комнате, и давал ему рыбу. И говорил, опиши эту рыбу. И студент смотрел на эту рыбу минуты две. И думал, я все знаю уже про эту рыбу. У нее чешуя, глаз и все что-то такое. Ему становилось скучно, он начинал смотреть по сторонам. Он проклинал все на свете, он смотрел на часы. Он ждал, когда вернется дурак-профессор, чтобы объяснить ему все, что он знает про эту рыбу. В конце концов, ему становилось так скучно, что он начинал внимательнее смотреть на эту рыбу. И он обнаруживал очень много разных вещей. А профессор приходил через 3 часа, и тот думал, надо же. Просто от нечего делать, он начинал сосредотачиваться на этой рыбе. И он обнаруживал множество вещей, которые он не замечал с самого начала. Вот. И он с удовольствием рассказывал профессору о том, что он обнаружил. Профессор говорит, ты дурак, ты ничего не увидел. Столько всего ты не увидел. Так люди учились сосредотачиваться. Сосредотачиваться нужно учиться. разум тренируется. Слабый рассеянный разум, естественно, ему очень сложно, но мы можем и должны учиться сосредотачиваться. Тот же самый профессор, он говорил, если вы хотите начать медитировать, возьмите карандаш в руки и попытайтесь рисовать то, что вы наблюдаете. Предположим, ту же самую рыбу. Попытайтесь нарисовать ее. Когда вы будете рисовать, вы увидите там гораздо больше. Потому что карандаш поможет вам сосредоточиться на мельчайших деталях. Например, эта картина. Так, мы можем за 0,1 секунды все тут увидеть. И нам сразу становится скучно. Все мы увидели, надо еще что-нибудь. Так. Люди с рассеянным разумом, они пытаются все время переключаться. Особенно сейчас, когда телевизор есть. Так. 2 минуты один канал, еще 2 минуты другой канал, третий канал, четвертый канал. И возникает иллюзия того, что что-то происходит. На самом деле ровным счетом ничего не происходит. Человек скользит просто по поверхности. Если взять ту же самую картину и попытаться вглядываться в нее, это принцип медитации. Медитация заключается в том, что я пытаюсь сосредоточить свое внимание на чем-то сначала, прежде чем понять Бога. Я увижу там массу интересных вещей. Человек, который писал ее, художник, потому что писание картины – это на самом деле медитация. Почему люди сейчас до сих пор преклоняются перед Моной Лизой? Они идут и смотрят эту картину. Потому что Леонардо да Винчи, он писал ее годами. Он просто выставлял эту картину, он никуда не торопился, он писал ее. В результате появилось нечто, над загадкой которой люди пытаются бьются в течение веков, не могут понять. Вся его медитация, вся его духовная жизнь, все находится там, в одной этой картине. И на самом деле, если человек по-настоящему хочет понять ее, он должен погрузиться и войти в тот же самый поток. Но так как мы ленивые, и Кришна говорит, ум ленивый, ум все время будет отвлекаться. И он говорит, что если ум отвлекается, что нужно делать? Возвращать его. Ум как щенок. Щенок, он бегает все время. Щенка надо держать на поводке. Если он убежал, надо что сделать? Надо потянуть. Он опять убежит, надо еще раз потянуть. В конечном счете, человек должен потихоньку работать со своим умом. Потому что от качества нашего ума зависит вся наша жизнь. На самом деле, люди многие не понимают этого. Мы живем не во внешнем мире, мы живем в своем уме. И в зависимости от того, какой наш ум, наша жизнь либо хорошая, либо плохая. Есть люди, которые, чей ум съедает, они погружаются в депрессию, не могут ничего сделать, они живут в этом темном, ужасном, искривленном, извращенном уме. Главная обязанность человека – чистить свой ум, очищать его, делать его сосредоточенным, концентрировать его. Поэтому повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Кришна. Пытаемся понять тайну, которая заключена в этом звуке. Он будет убегать, нужно его возвращать, он хоть будет приучаться. Другое сравнение хорошее, которое есть, что нужно делать с умом. Кришна говорит, что ум подобен дикой необъезженной лошади. И чтобы объездить лошадь, как опытный наездник поступает? Если он слишком сильно натянет удила, то что лошадь делает? Взбрыкнет, спросит его. Нельзя натягивать слишком сильно. Если он отпустит удила, что она сделает? Унесет его. Опытный наездник что делает? Натягивает удила, натягивает, 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 чувствует, все, хватит, сейчас она сбрыкнет. И он чуть-чуть ослабляет. И лошадь думает, да, все хорошо. Потом сразу он опять начинает натягивать. И потихоньку лошадь приучается. И Кришна говорит, что ум точно такой же. С умом нужно обращаться как с дикой лошадью. Этот ум носит нас по всему миру в течение многих-многих жизней. Занес нас в Лондон. Непонятно, куда он унесет нас в следующей жизни. Он лошадь, на которой мы скачем. И надо потихоньку его направлять, чтобы он шел.
Духовный мир.
Все есть какие-то вопросы. Да.
Если, допустим, закрыть глаза и попытаться представить кота, да, то в этом случае глаза закрыты, то есть тело отпадает, ум выдает картинку, а кто видит эту картинку?
Видит картинку всегда душа. Всегда есть у нас, в нашем восприятии всегда есть гости. Всегда два человека у нас есть. Мы все время беседуем с кем-то, правильно? Говорим с кем-то. Понятно, что приятно поговорить с умным человеком, но всегда есть эти две воспринимающих личности. Одна ум, и ум — это тонкая материя. Ум — это нечто, чем я пользуюсь. И есть я, которым я пользуюсь, который пользуется умом. Воспринимающая сущность — это я, или душа, источник сознания. А ум — это тот, что создает образы. Я смотрю на эти образы, и я отождествляю себя со своим умом. И человек может очень хорошо почувствовать свое отличие от ума, даже не в этом процессе, не когда он закрывает глаза и не видит кота. Понятно, что когда он закрыл глаза, увидел кота, это один способ понять, что я отличен от ума. Но в сущности человек может и должен отличить себя от ума. И он делает это, по крайней мере, в нашей практике, когда мы повторяем мантру. Мы повторяем мантру, и сразу же мы можем понять, что есть ум, который что-то думает. Он что-то думает, и там что-то идет. И есть я, душа. И душа вечная. Ум не вечный. Ум — это инструмент, ум — это механизм. Ум — это всего лишь навсего софтвер. Есть хардвер в виде нашего мозга, есть софтвер в виде ума тонкого. И есть я, оператор, который оперирует. И софтвер, и хардвер, который дает направление всему. Есть душа, и надо понять, что я душа, и душа неизменна. А ум все время меняется. Ум про кота думает сейчас, потом еще про кого-то. Но я, как душа, у меня есть одна существенная потребность — думать о Боге. Все какие-то вопросы?
Я помню, что однажды, много раз, мы очень красиво объясняли, что Шрада, что она означает на санскрите. К сожалению, потому что из-за своего ума я не могу как это вспомнить, но когда я это слышал, я очень хорошо чувствовал. Можете опять объяснить?
Сегодня я объяснял это на лекции в Лондоне. Шрад значит, есть несколько объяснений этого слова, но самое простое объяснение — шрад значит то же самое, что сад. Сад значит истина, сад значит реальность, и сад значит бытие или существование. А дха значит то, что держит. Дха, как в слове дхарма. Дхарма значит опора, существование. Шрада, иначе говоря, шрада значит то, что поддерживает одно значение слова шрада, то, что поддерживает наше существование. Иначе говоря, то, что воспроизводит нас. Любой человек во что-то верит, и эта вера воспроизводит его. Если я верю во что-то, что хорошо, мое существование или мое бытие этой верой будет воспроизводиться. Поэтому шрада значит то, что с одной стороны, шрада, или садха, то, что держит мое бытие, на чем основано мое бытие. Если я верю, например, в то, что верю в то, что бегать — это полезно, или еще во что-то верю, во что бы я не верил, человек верит всегда во что-то, и то, что он верит, он будет делать снова и снова и снова, даже если ничего хорошего в этом нет. Как некоторые люди верят в то, что пить водку — это хорошо. Водка, она невкусная, она отвратительная сама. Когда пьешь в совершенно дурацкое состояние, входишь,
проблеме.
И потом голова болит, так? Я никогда не пил, но я видел, что бывает с людьми, которые это делают. Но человек верит в это. Так как он верит в это, он это делает снова и снова и снова. И он абсолютно уверен. Это одно значение, да другое значение, так как слово сат или шрад также значит истина. А шрада может быть ложной. Вера может быть ложной. Но все равно, в любом случае, ложная вера или истинная вера, вера помогает человеку жить так, как он живет. Он живет всегда на основании того, во что он верит. Но если человек обретает истинную веру, потому что сад также значит вечное. Сад значит вечность, сад значит истина, сад значит нечто реально существующее. И в этом случае шрада значит то, что позволяет мне держаться за истину. Шрада, слово шрада или вера означает то, что держит истину во мне, или то, что позволяет мне держаться за истину, или найти истину, конечно, все. Так что и то, и другое значение слова шрада.